Генрик Сенкевич. На маяке. Первое. Однажды в Аспенвале, недалеко от Панамы, пропал без вести сторож с маяка. Случилось это во время бури, и все предполагали, что несчастный, должно быть, подошел к самому берегу скалистого островка, на котором стоит маяк, и набежавший вал снес его в море. Это предположение было тем более вероятно, что на следующий день не нашли его лодки, обыкновенно стоявшие тут же у подножья маяка. Надо было как можно скорее нанять кого-нибудь на место погибшего сторожа. Маяк имел немалое значение для местного пароходного движения, а также для судов, идущих из Нью-Йорка в Панаму. Залив москитов изобилует мелями и рифами, между которыми трудно проходить даже днем, а ночью, когда часто над морем, согреваемым тропическим солнцем, поднимается туман, проход судов почти невозможен. Единственным путеводителем для многочисленных судов является тогда свет маяка. Найти сторожа было поручено прибывающему в Панаме консулу Соединенных Штатов. Но это была нелегкая задача. Во-первых, потому что подыскать его нужно было в течение 12 часов. Во-вторых, сторож должен быть очень добросовестным человеком, а потому нельзя было принимать первого встречного. И в довершение всего кандидатов вообще не оказалось. Жизнь на маяке необыкновенно трудна и нисколько не привлекает ленивых южан, любящих бродяжничать. Сторож, охраняющий маяк, живет почти как узник. Только раз в неделю по воскресеньям он имеет право отлучиться с островка. Продовольствие и свежую воду ему ежедневно привозят из Аспенваля. Причем лодка, доставив ему припасы, немедленно уезжает. И на всем островке не остается никого. Сторож живет на маяке и обязан содержать его в порядке. Днем давать сигналы, вывешивая разноцветные флаги, согласно показаниям барометра, а вечером зажигать фонарь. Работа на маяке была бы нетрудна, если бы не приходилось подниматься наверх по крутой винтовой лестнице в 400 слишком ступеней. А сторож подчас совершает это путешествие по нескольку раз в день. Вообще, это монашеская жизнь, даже больше, чем монашеская, отшельническая. Неудивительно, что мистер Исаак Фалькомбридж был крайне озабочен подыскиванием человека, способного заменить покойного, и легко понять его радость, когда в тот же самый день, совершенно неожиданно, явился желанный заместитель. Это был уже старый человек, лет 70, а может быть и больше, но еще крепкий, бодрый, с военной выправкой. Волосы у него были совсем белые, лицо смуглое, как у креолов, но, судя по голубым глазам, он не был южанином. Выражение лица у него было подавленное и печальное, взгляд прямой и честный. Он сразу понравился Фалькомбриджу. Оставалось только проэкзаменовать его, и между ними завязался следующий диалог. «Откуда вы?» – спросил консул. «Я поляк. Что вы делали до настоящего времени?» «Странствовал по свету. Сторож на маяке должен сидеть на одном месте. Я нуждаюсь в отдыхе. Служили вы когда-нибудь? Можете ли представить свидетельство о том, что вы честно выполняли свой долг на государственной службе?» Старик вынул из-за пазухи сверток в шелковом линялом платке, похожем на лоскут старого знамени, развернул его и сказал: «Вот свидетельство. Этот крест я получил в 1830 году. Второй – испанский крест. Его мне дали во время Карлистской войны. Третий – французский, почетного легиона. Четвертый я получил в Венгрии. Потом я сражался в Соединенных Штатах против южан. Там не дают крестов. Но вот свидетельство». Фалькомбридж взял бумагу и принялся читать. «Сковинский, это ваша фамилия? Во время атаки вы собственноручно захватили два знамени. Да, вы были храбрым солдатом. Я сумею быть добросовестным сторожем. Но там по нескольку раз нужно подниматься на башню. Здоровы ли у вас ноги? Я прошел пешком плены». Пленами называются неизмеримые степи между Нью-Йорком и Калифорнией. Примечание автора. «All right. Хорошо. Знакомы ли вы с морской службой?» Я 3 года служил на китобойном судне. Вы перепробовали разные занятия? Я не знал только покоя. Почему? Старик пожал плечами. Такова судьба. Боюсь, что вы слишком стары для работы на маяке. Сэр, внезапно заговорил старик взволнованным голосом. Я очень устал и измучен. Как видите, я много пережил. Именно о таком месте я в последнее время мечтал. Я стар и нуждаюсь в покое. Пора сказать себе, вот здесь ты, наконец, осядешь. Это твоя гавань. Ах, сэр, это зависит только от вас. В другой раз такого места не найдешь. Какое счастье, что я оказался в Панаме. Умоляю вас. Видит Бог, я разбит, как корабль, который потонет, если не войдет в гавань. Осчастливьте старика. Клянусь, я честный человек. Но я слишком устал. Мне довольно скитаться. Голубые глаза старика выражали такую мольбу, что Фалконбридж, у которого было доброе, простое сердце, почувствовал себя растроганным. «Well, хорошо». — сказал он. — Я принимаю вас. С этой минуты вы сторож маяка. Лицо старика просияло невыразимой радостью. —
Благодарю вас.
— Можете ли вы сегодня же отправиться на маяк?
— Так точно.
— В таком случае, goodbye. До свидания. Еще одно слово. После первого же упущения по службе вы будете уволены.
— All right.
В тот же вечер, когда солнце зашло за перешеек и после лучезарного дня наступила без сумерек ночь, новый сторож, очевидно, был уже на своем посту. В положенный час маяк, как всегда, бросил на воду яркий сноп света. Ночь была тихая, спокойная и, как часто бывает в тропиках, насыщена светлым туманом, образующим вокруг луны радужный круг с мягкими расплывающимися краями. Начинался прилив, и море слегка волновалось. Сковинский стоял на площадке возле гигантского фонаря и снизу казался маленькой черной точкой. Он пытался собраться с мыслями и обдумать свое новое положение, но был еще слишком подавлен. Старик чувствовал себя как затравленный зверь, которому удалось, наконец, скрыться от погони где-нибудь на неприступной скале или в пещере. Наконец-то в его жизни настала пора покоя. Сознание безопасности наполняло его душу глубоким наслаждением. Теперь на этой скале он мог позабыть обо всех ударах судьбы, которая заставляла его скитаться по свету и измучила несчастьями и неудачами. Он и правда был как корабль, разбитый бурей. Она ломала на нем мачты, рвала канаты, паруса, окатывала волнами и, злобно швыряясь пеной, бросала с высоких гребней громадных морских валов в бездну. И все же он спасся от нее и ушел в гавань. Картины этой бури одна за другой проносились в его воображении, и по сравнению с ними особенно светлым казалось ему то тихое будущее, которое отныне предстояло ему. О главных событиях своей жизни старик рассказал Фалконбриджу, но о тысяче других приключений не упомянул. Несчастье преследовало его, и всякий раз, когда он разбивал свой шатер и разводил огонь, собираясь зажить на покое, откуда-то налетал вихрь, срывал шатер и, разметав огонь, гнал его самого на погибель. Поглядывая с площадки маяка на освещенные волны, старик вспоминал все, что пришлось ему испытать. Он сражался в 4 частях света и за время своих скитаний перепробовал свои силы почти во всех профессиях. Человек он был работящий, честный, и ему неоднократно удавалось скопить небольшое состояние, но, несмотря на величайшую осторожность, он всякий раз снова его неожиданно терял. Он добывал золото в Австралии, искал алмазы в Африке и был правительственным стрелком в Восточной Индии. Когда он завел в свое время в Калифорнии ферму, ее погубила засуха. Тогда он стал торговать с дикими племенами, населяющими Центральную Бразилию. Но однажды плот его разбился на реке Амазонки. Сам он, безоружный почти ногой, в течение нескольких недель блуждал по лесам, питаясь дикими плодами и поминутно подвергаясь опасности быть растерзанным хищными зверями. Он открыл кузницу в Арканзасе, но она сгорела во время пожара, истребившего весь город. Затем в скалистых горах он попал в руки индейцев и только чудом был спасен канадскими стрелками. Тогда он поступил матросом на корабль, делавший рейсы между Багия и Бордо, а потом гарпунщиком на китобойное судно. Оба судна потерпели крушение. Была у него фабрика сигар в Гамане, но его обокрал компаньон как раз тогда, когда он заболел вомита. Вомита – желтая лихорадка. И вот он в Аспенвале. Здесь, казалось, должны были кончиться его невзгоды. Да и что может грозить ему на этом скалистом островке? Ни вода, ни огонь, ни люди. Впрочем, люди причинили ему немного зла. Ему чаще случалось встречать хороших людей, чем дурных. Зато, как ему казалось, его преследовали все четыре стихии. Люди, знавшие его, говорили, что ему просто не везет, и этим все объясняли. Сам он, в конце концов, стал маньяком. Он верил, что какая-то могущественная и мстительная сила преследует его всюду, на суше и на море. Но он не любил об этом говорить, и лишь изредка, когда его спрашивали, какая же эта сила, с таинственным видом указывал на полярную звезду, отвечая, что это исходит оттуда. Действительно, неудачи преследовали его с таким непонятным упорством, что легко могли сломить волю того, кто их испытывал. К счастью, у него было терпение индейца и могучая, спокойная сила сопротивления, присущая лишь честным, мужественным сердцам. В свое время в Венгрии Сковинский был весь исколот штыками, но, несмотря на полнейшую невозможность сопротивляться, не хотел сдаться. Точно так же не поддавался он в несчастье, лез в гору упорно, как муравей. Если его сталкивали с горы 100 раз, Сковинский спокойно отправлялся в путешествие в 101-й. Это был в своем роде необыкновенный чудак. У этого старого солдата, закаленного в стольких боях, испытавшего бог весь какие несчастья, прошедшего сквозь огонь и воду, было сердце ребенка. Во время эпидемии на Кубе у него был значительный запас хинина. Он роздал его целиком больным, не оставив себе ни грана, и сам заболел. Удивительнее всего в нем было то, что после стольких разочарований он не падал духом и продолжал надеяться, что все будет хорошо. Зимой он всегда оживлялся и предсказывал какие-то великие события. Он с нетерпением ждал их и мыслью о них жил целые годы. Но зимы проходили одна за другую, а Сковинский дождался лишь того, что голова у него совершенно побелела. Наконец он состарился и стал терять энергию. Его терпение напоминало теперь покорность судьбе. Прежнее спокойствие сменилось чрезмерной чувствительностью. Закаленный солдат превратился в плаксу, готовый пустить слезу по любому поводу. Кроме того, время от времени его терзала страшная тоска по родине, которую вызывали иногда самые незначительные причины. Вид ласточек или каких-то серых птичек, похожих на воробьев, снег на горах или мелодия, напоминающая песни, слышанные в детстве. Наконец им овладела одна мысль – мысль об отдыхе. Она целиком захватила старика, поглотив все другие стремления и надежды. Для этого вечного странника теперь не было ничего желания, ничего дороже спокойного уголка, где он мог бы отдохнуть и тихо ждать своего последнего часа. Быть может, именно вследствие странных прихотей судьбы, которая бросала его по всем морям и странам, не давая передохнуть, Сковинский считал теперь величайшим счастьем на свете получить возможность не скитаться. Правду сказать, он вполне заслуживал такого скромного счастья, но так уже привык к разочарованиям, что думал об этом как о чем-то недостижимом, о чем можно только мечтать. Он не смел даже надеяться, как вдруг совершенно неожиданно в течение 12 часов получил место, как будто нарочно созданное для него. Неудивительно поэтому, что вечером, зажигая фонарь, старик был точно в чаду и, спрашивая себя, правда ли это, не смел ответить «да». А между тем действительность представляла ему неопровержимые доказательства. Часы шли, и никто не гнал его с маяка. Старик впитывал в себя эти доказательства и убеждался. Могло показаться, что он впервые в жизни увидел море. На башне в Аспенвале пробила полночь, а он все не уходил со своей вышки и смотрел. Внизу у ног его играло море. Фонарь бросал в темноту гигантский круг света, и за пределами его взор старика терялся в совершенно черной, таинственной и страшной дали. Но даль эта, казалось, приближалась к свету. Огромные волны выступали из темноты, с ревом неслись к подножью островка, и тогда видны были их вспененные гребни, отливающие красным в свете фонаря. Прилив все усиливался, и вода постепенно заливала песчаные отмели. Таинственный говор океана становился все явственнее, все громче и уже напоминал то залпы пушек, то шум гигантских лесов, то отдаленный многоголосый гул толпы. Порой наступала тишина, и тогда до слуха старика долетали какие-то глубокие, тяжелые вздохи, какие-то рыдания. Потом опять громко гремели залпы. Наконец, с запада подул ветер и рассеял туман, но нагнал черные разорванные тучи, которые закрыли луну. Ветер усиливался, валы с яростью налетали на островок, обдавая пеной подножье маяка. Издали доносился грохот надвигающейся бури. На темной бушующей поверхности моря блеснуло несколько зеленых фонариков, прикрепленных к мачтам идущих в гавань судов. Эти зеленые огоньки то подымались вверх, то падали вниз, то раскачивались из стороны в сторону. Сковинский спустился в свою комнату. Завыла буря. Там, на море, люди на кораблях боролись во мраке ночи с разбушевавшимися волнами, а здесь, в комнате, было спокойно и тихо. Даже рев бури едва проникал сквозь толстые стены маяка, и только мирное тик-так часов как бы убаюкивало усталого старика.